Олег Ленкоранский. Страна на дембель. Пролог. Почти три месяца, как я провалился в прошлое, оказавшись в своем собственном теле, 18 годов от роду. Можно подвести первые предварительные итоги. Итак, за окном сейчас в данный момент времени 1989 год, конец января. Советский Союз еще не распался, но пока никаких особых отличий от моей старой реальности не наблюдается, и если ничего не предпринимать, то результат будет точно такой же. Развал, разруха и полнейшая деградация. На фоне бесконечных братоубийственных войн. Единственное, что мне удалось, это значительно уменьшить количество жертв спитакского землетрясения. Но на судьбе страны это никак не отразилось. Никаких глобальных изменений не произошло, да и трудно вершить историю, пребывая в звании рядового срочной службы, еще и на самом краю СССР, охраняя советско-иранскую границу. Тем более в первые месяцы после призыва. С другой стороны, кое-какую предварительную работу провел, подготовил, так сказать, базис для будущего рывка к вершинам власти и рычагам управления нашим социалистическим «Титаником». Формально я все еще нахожусь в скромном звании рядового, даже учебку официально еще не закончил. Но в копилке заслуг у меня есть и знак отличника погранвойск, и личная благодарность от командира части. По всем учебным предметам, даже по знанию уставов, будь они неладны, твердые пятерки, профессиональное мастерство, стрельба и физподготовка – все на отлично. Без ложной скромности можно смело назвать меня лучшим воином-пограничником в нашей учебке. И это автоматически предполагает присвоение звания ефрейтор и внеочередной отпуск домой на 10 суток. И до этого счастливого момента осталось подождать всего около месяца. Конечно же, мне хочется повидать родителей, пообщаться с друзьями детства, многих из которых уже и в живых не было к тому моменту, когда я решил провалиться в прошлое. Очень хочется увидеть родной город в старинном, почти патриархальном виде, еще не обезображенном торговыми центрами и варварской точечной застройкой. Но не это главная цель, и тем более это нежелание откосить от армии, хотя с каждым днем мое пребывание здесь все абсурднее и бессмысленнее. Стойко и мужественно нести тяготы службы, охраняя мифическую границу, которая исчезнет буквально через считанные месяцы, максимум год, если мои скромные усилия скажутся на ходе истории в данном конкретном месте. Что может быть абсурднее? Страна судьбы решается в Москве. Причем необратимые изменения начнутся уже в мае месяце этого года, когда первый съезд народных депутатов СССР начнет процесс уничтожения государства. Отпуск мне нужен для того, чтобы задним числом восстановиться в институте. Ничего сложного в этом нет, максимум коробка конфет и бутылка шампанского кадровички, после чего в моем личном деле появится запись, что я ушел в армию со второго курса, а не отчислен за... неважно за что. Скажем так, не сложились отношения с преподавателем по причине наличия у него симпатичной и любвеобильной дочки. Хотя, если меня спросят, то я ее знать не знаю, стерву крашеную. По иронии судьбы, именно этот, вражеский во всех смыслах, первый съезд народных депутатов отправит всех студентов на дембель, вне зависимости от срока службы. Произойдет это примерно в августе-сентябре, точно не помню, по странному стечению обстоятельств, ни одного студента в нашей части не оказалось, поэтому узнал об этом удивительном событии лишь на гражданке. План хорош во всех смыслах, и меня он вполне устраивал, но только до того момента, как я осознал, что даже досрочный дембель в августе – это слишком поздно. Первый съезд к тому моменту уже завершит свою работу, и выпущенного из бутылки джина загнать обратно будет невозможно. У меня в распоряжении время только до апреля-мая, потом задача вывода СССР из-под удара усложнится на порядок. Если же дотянуть до конца года, а в случае с досрочной августовской демобилизацией именно так и выйдет, поскольку мне придется восстанавливаться в институте, делать паспорт, прописку и так далее, и только потом ехать в Москву, где начинать все с нуля, то в этом случае шансов на успех уже никаких. С весны 1989 года деструктивные процессы в стране и обществе начнут ускоряться в геометрической прогрессии и скоро станут необратимыми. Следует отдельно обозначить мою позицию по возможности спасения Советского Союза или, что более вероятно, варианты его трансформации в СССР 2.0. Аббревиатура не моя, честно утащенная с просторов интернета следующего тысячелетия, но интуитивно и так ясно, что она означает. Есть несколько важнейших направлений, удар по которым может привести к гибели государства. Первый. Военная угроза. В настоящее время военное поражение Советскому Союзу нанести невозможно. Даже больше скажу. Российская Федерация после почти 10 лет правления Ельцина, после тотального разграбления и уничтожения большей части армии и оборонной промышленности, имея армию в 3 раза меньше, а население менее половины от советского, и эта слабая и обескровленная Россия и та оказалась не по зубам НАТО. Отсюда вывод. Советский Союз в военном плане не имеет особых проблем и обезопасен от разгрома на ближайшие десятилетия точно. Это даже без учета ядерного оружия. Хотя, конечно, реформа армии остро необходима. Второй. С экономикой сложнее. Проблем невероятное количество. Но в любом случае промышленность СССР в 1989 году в 30 раз мощнее, чем во времена Сталина. И сельское хозяйство обеспечено тракторами, автомобилями, комбайнами и удобрениями в 10 раз больше, чем в послевоенные годы, не говоря уже об агрономии и селекции, в которых совершили целую революцию. В таких условиях рассуждать о голоде – это полный абсурд. Требуется навести элементарный порядок, и вопрос с прокормом потеряет остроту, а через 10-15 лет эта проблема сама собой рассосется в мировом масштабе. На рубеже 2000-х голод останется проблемой только в Африке, менее 5% населения континента, да и то в основном по причине войн и невероятной рождаемости. Придется ввести карточную систему и затянуть пояса, но это пустяки в сравнении с тем, что должно было случиться после реформ Гайдара-Чубайса, так что переживем. О конкуренции советской промышленности будем думать потом, после спасения. Сейчас главная проблема – уцелеть государству. Третий. Идеологическая и информационная сфера. Именно здесь и проиграла КПСС свое главное сражение. Если проблемы в экономике во многом носили искусственный характер, особенно в момент кризиса 90-91 годов, то провал в идеологии никем и никогда не оспаривался. По сути, сейчас настоящий вакуум в политической, моральной, этической сфере. И в эту идеологическую пустоту стремительно вливают дичайшие коктейли из мифов, благоглупости и откровенной чуши, разрушая мировоззрение и коверкая менталитет всей страны. Казалось бы, если миллионы профессиональных пропагандистов и десятки миллионов членов партии не смогли сформулировать ничего путного в ответ на информационную атаку демократов, то мне в одиночку и подавно не справиться. Ничего подобного. Движущая сила развала страны – это очень компактная и немногочисленная группа. По моим прикидкам, активное ядро этой структуры всего 500 человек, плюс несколько тысяч адептов второго уровня и агентов влияния в основном в журналистской среде. Все остальные – массовка и оболваненные идеалисты, которые сами по себе ничего не стоят, только на подхвате. Только вдумайтесь. Страну с населением в 300 миллионов человек уничтожит группа людей, численность которой в миллион раз меньше. Реально напрашивается аналогия с вирусом, который только в микроскоп можно рассмотреть, зато с ног валит не хуже боксера Кличко. И самое забавное, что большая часть этой антигосударственной группировки мне известна поименно, благодаря волшебному послезнанию. Все они дружно расчехлились после победы Ельцина в 1992 году. Получили места в правительстве, поучаствовали в приватизации, написали мемуары и дали множество интервью, где подробно делились воспоминаниями о борьбе с ненавистным совком. Да и с экранов ТВ они долго потом не вылезали. Теперь ключевое и главное обстоятельство. В ближайшее время вся эта кодла будет собрана в одном месте. В межрегиональной депутатской группе будущего Первого съезда народных депутатов. Что не фамилия, то сама за себя говорит. Бурбулис, Старовойтова, Казанник, будущий генпрокурор, Травкин, Болдырев, Ельцин, Сахаров, Калугин и так далее и тому подобное. Весь зверинец в полном составе, в предельной концентрации. Курировали межрегиональную депутатскую группу с самого начала, а на завершающем этапе, вообще не стесняясь, при полном попущении Горбачева и КГБ, иностранные консультанты, преимущественно из США, журналисты «Радио Свободы» и других СМИ, поголовно работники спецслужб или подобных организаций. И Rand Corporation, и представитель Института демократии США, будущий посол Майкл Макфол, и куча пиарщиков и инструкторов из Национального фонда демократии, Гуверовского института и толпа правозащитников из Human Rights и Лиги по правам человека. Финансирование шло напрямую из центра Вудро Вильсона. И так далее и тому подобное. До 100 тысяч долларов ежемесячно. И не надо презрительно кривиться в ухмылке. Для того времени это были сумасшедшие деньги. Управление КГБ по области, например, согласовывало заявку на 300 долларов для подкупа и вербовки агента по полгода. В ПГУ, конечно, с этим проще было, но и там 10 тысяч долларов считалось огромной суммой. Каждого депутата межрегиональной группы курировали по несколько сотрудников спецслужб США. В это же время для них проводились курсы по политическим технологиям и приемам массового воздействия, основам пиара и приемам пропаганды. Не говоря уже о готовых методичках, инструкциях и привлечении нужных экспертов, журналистов и специалистов. И все это в 1989 году происходило. Полное ощущение, что количество задействованных иностранных фондов, институтов и прочих интересных заведений было больше, чем число самих депутатов. Такая концентрация агентов влияния в одном месте вполне объяснима. Готовился решающий удар по Советскому Союзу, который его и уничтожил. Для этого и собрали всех идейных и прочих гадов в определенной точке пространства и времени. Но в такой концентрации ключевых фигур на одном направлении заложен очень серьезный риск. Это как собрать войска тайно перед наступлением прямо на передовой. Если все пройдет как задумано, то такое выдвижение оправдано и очень эффективно. Но если противник разгадает замысел и накроет артиллерией этот участок фронта, то гарантированы ужасающие потери и провал наступления. В моей исторической хронологии американцы поставили все на этот удар и выиграли. Но зато теперь у меня появился прекрасный шанс уничтожить всю верхушку антисоветского заговора буквально одним ударом. Убрав с шахматной доски сразу сотню депутатов МДГ, мы нанесем страшный удар по всей пятой колонне, обезглавив ее и сделав недееспособной на ближайшие пару лет, а нам больше не требуется. Вся остальная шушера, типа журналистов и телевизионщиков, ставится на место при помощи обычных репрессий и затягивания гаек. И хорошо зная эту свору, могу предсказать, что переобуются они почти все и мгновенно. Прежде чем выйти из тени и вступить в решительное сражение, необходимо оценить наличные силы и средства. За прошедшие месяцы мне удалось. Первое. Завербовать агента Синус, он же водитель скорой, при помощи которой браконьерская черная икра перевозится в Баку, где и реализуется. Через него же получен компромат на высокопоставленных чиновников из райкома партии и главврача больницы, вовлеченных в эту схему. К сожалению, самое главное звено – куратор из госбезопасности ему неизвестен, хотя я точно знаю, что он участвует в деле. Свидетельские показания хранятся в библиотеке в 10-м томе собрания сочинений Ленина, чтобы никто не догадался и не нашел. Второе. Наличные денежные средства в размере 3200 рублей с копейками. Получены недавно, как процент от удачной аферы со скобяным товаром. Совесть моя в этом деле чиста, аки декларация о доходах депутата Государственной Думы. По легенде, деньги эти пошли в фонд оперативных мероприятий. Знать бы еще, что это такое. Впрочем, если не обращать внимания на формальности, то так оно и есть. Не для себя лично, только пользы дела для, как любил выражаться Петр I, рубя бороды и головы заодно. Без денег работать тяжело. Ни агента подкупить, ни ораву сослуживцев прокормить. Опять же, пачка сигарет – универсальный эквивалент обмена в воинской части. Можно инструмент для ремонта получить или масло качественное для двигателя выцегнить. Третье. Проект слепой. Удалось вбросить информацию о предательстве генерала Калугина. При этом не засветиться, оставшись в тени, и очень сильно заинтересовать главкома ВМФ, заместителя министра обороны адмирала флота Чернавина. Он избирается депутатом на съезд от Ленинаранского района, и поэтому часто бывает в нашей части, имеет дружеские отношения с командиром отряда. Результат оказался даже лучше, чем я мог себе представить в самых смелых мечтах. Разбираться с этим делом прислали Федора Громова, начальника особого отдела Каспийской флотилии. Легендарный человек, герой России, в моем будущем адмирал ФСБ, руководил второй чеченской кампанией. К сожалению, умер от разрыва сердца в 2001 году прямо во время совещания штаба в Ханкале. Четвертое. Проект «Старец Исмаил». Многоуровневая информационная агентурная операция. Нифига себе, выразился сам в шоке. При помощи предсказания провидца удалось спасти несколько тысяч жителей в Армении во время землетрясения. Также получилось наладить сотрудничество с местными националистами, хотя и не без трений и лишних вопросов. Благодаря чему обстановка в городе пока более или менее спокойная, особенно в сравнении с тем, что было в моей реальности. Здесь изменения очень разительны, хотя в масштабах страны никто и не заметит. В феврале 89-го часть наша уже была на осадном положении, сейчас же ничего подобного не наблюдается. Пятое. Несколько второстепенных контактов и вербовок. Чайханщик на трассе, спекулянт на вокзале и проводник поезда Баку-Астара. Работника общепита по совместительству резидента то ли турецкой разведки, то ли наших спецслужб у меня сразу отобрали. Не вышел чином или возрастом, наверное. А двое оставшихся агентов пока вне зоны доступа, поэтому толку от них ноль. Глава первая. «Не сяду на шайтана арбу, хоть расстреливайте». «Это приказ, и он не обсуждается». Ласково улыбаясь, словно нильский крокодил при виде пьяного туриста, капитан второго ранга Громов дал понять, что решение своего не изменит. Не помогли увещевания о том, что нам же ездить на нем придется, и даже тот факт, что это порождение темных сил, механическое чудовище, не принято на вооружение по гуманным соображениям и является чисто гражданским проклятием на колесах. Все без толку. Капитан уперся, что других машин нет, а учитывая мою невезучую карму, и не будет. Спор изначально был бесперспективным ввиду неравенства звезд на погонах у оппонентов, поэтому я сдался, взял ключи и приступил к осмотру своего нового автомобиля, хотя язык не поворачивается его назвать этим благородным словом. Называлось это самодвижущее чудо просто и незатейливо – ЕРАЗ-762. Цифры в точности, как калибр автомата Калашникова старого образца. Детище Ереванского автомобильного завода. Далее следует расхожая фраза водителя из фильма «Кавказская пленница» о благодарности ее создателям. И даже относительно свежее детище, 1986 года выпуска. Внешне эта самобеглая повозка напоминает УАЗ-буханку, но исключительно снаружи. Дизайн, кстати, подарок от конструкторов рижского РАФа, поэтому хоть и старенький, начало 60-х годов, но глаз не режет. Вот когда армянские дизайнеры сами начнут его улучшать, тогда тушите свет сразу. Самое лестное, что мне приходилось слышать об их творчестве, это сервант на колесах. Впрочем, в серию он так и не пошел до распада СССР. И если к внешнему виду претензий у меня нет, то ко всему остальному с избытком. Если я раз день проработал без крупной или мелкой поломки, это уже за счастье. Приходилось сталкиваться в прошлой жизни, у соседа по даче такая была. Так вот он ремонтом своей колесницы занимался больше, чем прополкой сорняков, хотя ездил на ней всего пару раз в неделю. Двигатель в салоне, летом греется так, что финская сауна позавидует, зимой не нагревается вообще, за рулем можно ездить только в тулупе. Рычаг переключений передач болтается словно шланг, люфт у руля до 90 градусов со временем становится, исправить его невозможно. Да и все остальное примерно такого же качества. В дверях щели, так что солнце просвечивает. Причем так идет сразу с завода. Замки в дверях не держат вообще, на ходу распахиваются. Как можно было так испохабить исходную «Волгу» ГАЗ-21, на базе которой создали «Еразик», уму непостижимо. Откуда товарищ капитан добыл такое сокровище? Ответ можно найти в путевом листе, где стоит штампик «Передвижная механизированная колонна 1». Закавказское монтажно-технологическое управление «Хазри» ПО «Каскад». Название очень знакомое, и, порывшись в памяти, я понимаю, что это одна из тех самых контор-прокладок, которые использует разведотдел. Я даже о ней вспоминал недавно, когда только попал в часть. Сугубо гражданская контора, которая даже чем-то занимается для видимости. Кабель тянет, траншеи роет и так далее. На самом деле это прикрытие для серьезной спецслужбы, занимающейся правительственной и секретной связью, условно которую можно назвать по старой памяти ФАПСИ. Одно время так их именовали, пока не вернули в ФСБ.